Это «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Много шума наделало заявление вице-премьера Болгарии Валерия Симеонова, который в теле передачи назвал патриарха Московского и всея Руси агентом КГБ и сигаретным митрополитом. Симеонов напомнил, что патриарх ввез на 14 миллиардов долларов безакцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет, его часы стоят 30 тысяч. Это не православный духовник, это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ, сказал болгарский вице-премьер. В самой русской православной церкви тоже есть люди, не боящиеся критиковать, пусть и не в столь резких выражениях, ее иерархов. Валерий Отставных отдал служению церкви 17 лет. Он был заместителем руководителя миссионерского отдела Тульской епархии, членом Ассоциации православных экспертов. Но был вынужден покинуть свою работу, поскольку его не устраивал курс на слияние церкви с государством, превращение ее в идеологический отдел администрации Путина. «Я ухожу из офиса в церкви бюрократической, подавляющей любое инакомыслие, церкви, которая постоянно ноет о том, что ее преследуют, которая так слилась в любовном экстазе с государственными органами, что уже не понять, где кончается общество святых во Христе и начинается государственный аппарат насилия и принуждения. Я не могу нести благую весть при поддержке дубинок ОМОНа и репрессивных законов про нежные чувства традиционно верующих», рассказал он в своем блоге. Валерий Отставных, который сейчас занимается тележурналистикой, гость программы «Культурный дневник». Вы мне предложили начать разговор с вопроса, почему вы покинули РПЦ, а я сперва хочу вас спросить, как вы воцерковились, когда это произошло и какие у вас были мотивы?
Дмитрий, дело в том, что, как показывает практика, вот моя 17-летняя работа в церкви и второго образования богословского, которое я получил заочно в 2005 году, люди приходят в церковь либо в силу того, что у них в жизни происходят какие-то моменты кризисные, какие-то печальные события, либо, что не часто бывает, но бывает, дети вырастают в воцерковленных семьях и в 14-16 лет соглашаются с тем, что их крестили и воцерковляли в детстве. Бывает, что не соглашаются, тут по-разному. Даже среди семей священников я встречал детей, которые категорически отрицали выбор родителей, которые они когда-то сделали за них, когда они были маленькими. То есть кем им быть, православными, христианами, не хотят они. Либо третий случай – это случай пожилых людей, бабушки и дедушки. Часто приходят в церковь, потому что и старость подходит, и мысли о смерти одолевают, и как-то надо за что-то уцепиться, чтобы как-то не было страшно в этом возрасте уходить в мир иной. У меня второй случай. У меня произошло такое, так сказать, событие в жизни, личное, частное, интимное, в 93-94 годах. И я не знал, как это пережить, это событие, этот кризис внутренний. И тогда, в общем-то, я сблизился с человеком, я его знал до этого, потом он стал моим другом. Он был моложе меня человеком, начитанным, умным, либеральным, прогрессивным священником, руководителем прихода в городке Кохма, это город-пригород типа Химки, возле Иваново, где была очень молодая такая пассионарная община, состоящая из достаточно молодых людей, которым доверили приход. Они служили на втором этаже трехэтажного дома, где бы раньше была баня. В этом городке после революции, где было много церквей, до революции не осталось, после революции ни одной церкви. И вот они служили абсолютно в таком импровизированном пространстве, что еще больше располагало. И это действительно была реальная, живая, натуральная община, когда люди проводили друг с другом время и вне богослужений, помогали друг другу, чем могли, были с молодыми, незашоренными. То есть у нас практически были одни и те же фильмы, которые мы смотрели, одна и та же музыка, рок-музыка, Башлачев, Цой, Гребенщиков, которые мы любили. Плюс к тому, я еще тогда был таким рокером, автором-исполнителем, писал собственные песни, и они охотно слушали, даже устраивали концерты мне в Иванове. И потихонечку, вот 95-й год, я часто приезжал в Кохму из Тулы. Я живу под Тулой, возле Ясной Поляны. Я приезжал туда часто на большие праздники, на несколько дней, на неделю, на больше. И жил с этими людьми. Жил как в ашраме в каком-нибудь там индийском. Вот приезжает так, Прибельщиков, да, куда-нибудь. Вот я туда приезжал и потихонечку вот я воцерковлялся весь 95-й год. И в 96-м году, в декабре предыдущего года, мне исполнилось 33 года, в возрасте полных 33 лет, в Великую Субботу перед Пасхой, в апреле 1996 года, меня крестил вот мой друг-священник, вот в этом храме таком импровизированном, по древнему обычаю, потому что по древнему обычаю первые христиане всегда крестились именно в Великую Субботу. И вот этот вот крестный ход, который сейчас символизирует собой путь жен-мироносец к гробу Господню утром, и они приходят и видят, что камень отвален, а тела учителя нет. В раннем христианстве это был ход только что крестившихся в белых одеждах взрослых людей, потому что в основном крестились тогда взрослые, была волна крещений, и вот они шли таким вот ходом крестным в храм на свою первую в жизни божественную литургию и первые причастия. И, собственно говоря, вот таким образом я начал воцерковляться. В 96-м году я поступил на миссионерские катехизаторские курсы при Тульской епархии, и в этом же году я и сам хотел, но заболел, но мой друг настоял, чтобы я все-таки, преодолевая болезнь, поступил в Московский Свято-Тихоновский богословский институт, он тогда назывался, как мирянин, да, на миссионерский факультет. Сейчас он называется Московский Свято-Тихоновский православный гуманитарный университет. И с перерывами я в нем учился заочно и закончил его в 2005 году, имея диплом государственного образца, и он же церковный диплом, по специальности религиовед. Почему не теолог? Потому что тогда, немножко вспомните, тогда шла такая дискуссия, теология, наука или не наука. И включать ее в список наук, так сказать, можно ли защищать по ней докторские, кандидатские диссертации, можно ли по ней обучать студентов. Сейчас вот в любом вузе, наверное, в гуманитарном, в любом, есть кафедра теологии. Тогда это была проблема. Поэтому вместо теологии ставили тогда всем выпускникам моего факультета в графе специальность писали религиовед, специалист в области религиоведения. Но это формально, а фактически я специалист в области конфессионального богословия, именно восточно-христианского. Ну, я думаю, что на уровне примерно бакалавра я, наверное, являюсь таковым, безусловно. И сначала внештатно, а потом и штатно я уже работал в церкви, в Тульской епархии, тем более, что мой друг, он сам из Тулы, переехал из Иваново в Тулу, вернулся на родину, ему дали приход, и он стал руководителем миссионерского отдела Тульской епархии Русской Православной Церкви. И с какого-то времени, с определенного, я стал ведущим специалистом, можно сказать, этого отдела, придумал всякие программы, проекты миссионерские и так далее. И в конце концов, я вот когда уходил, его ушли, а он тоже не сам ушел из церкви, его ушли раньше, чем меня, но я уходил, когда 1 апреля 2013 года я был заместителем руководителя миссионерского отдела Тульской епархии Русской Православной Церкви.
То есть вас ушли, вы не сами ушли. И в чем была причина конфликта?
Тут было обоюдное согласие. В принципе, можно было попробовать поработать в другой епархии, знакомые. В принципе, даже мне настоятель, новый руководитель отдела, предлагал поработать, но не афишируя то, что я пишу какие-то тексты как журналист. А здесь было как бы и мое желание уйти, поэтому я ушел, громко хлопнул дверью, объявив, написав пост, опубликовав его на сайте «Эхо Москвы» даже, все мосты за собой я сжег. Но это был конкретный случай, видимо, который стал... То есть меня терпели последние годы, несколько лет, меня просто терпели. Особенно, когда я влился в протестное движение гражданское. Помните, после вот рокировочки...
Конечно, конечно.
Я стал членом комитета за честные выборы в городе Тула, как частное лицо. И это терпели в епархии. Терпели, хотя были Три письма аж пришло на имя епископа правящего, с тем, чтобы меня сняли с должности и выгнали из церкви. Поэтому как-то терпели они. А тут, видимо, послужило все триггером таким. Я написал очередной пост на «Эхо Москвы», в котором я критически отнесся к словам Всеволода Чаплина, который тогда был в фаворе, где он сказал, что тот священник, который думает о своей пенсии, является профнепригодным. И я тут же как бы задал риторический вопрос. А вот только что прошел архиерейский собор, где на соборе епископы приняли определенные документы, согласно которым они будут себя очень хорошо чувствовать на пенсии. То есть очень хорошо будут чувствовать себя на пенсии. Они профпригодны в данном случае, если они думают о своей пенсии? И как это сопоставить с тем, что священник думает о пенсии? То есть священник думает о пенсии, он профнепригоден. А если епископ думает о пенсии, если они все собираются и вместе думают о своей пенсии, то как к этому отнестись, факту? Публицистический такой пост я опубликовал, а у нас есть такая желтый местный сайт. Раньше он был оппозиционный, теперь он пропутинский. Он слово в слово републиковал его, просто в виде иллюстрации, я-то говорил про епископов, про любых епископов, а он поставил картинку в виде, так сказать, заставки, в виде иллюстрации нашего епископа, как он там чего-то освящает, очередной храм или какое-то помещение, что-то такое. И, видимо, донесли, товарищи были, которые давно уже зуб точили на меня, до епископа. Со мной просто решили не продлить контракт. А вот у нас, у мирян, была такая годовая, а у меня полугодовая система продления контрактов. То есть меня боялись, что я что-нибудь напишу не то, скажу не то, сделаю не так. И со мной стали заключать совсем короткие контракты, аж на полгода всего, на 6 месяцев. И со мной контракт не продлили, у меня был прямой телефон епископа, номер, которому я мог позвонить, спросить, попросить и так далее, и тому подобное, что я уже делал до этого один раз. Но я не стал этого делать, и я решил, что как бы это все не случайно, все промыслительно, и, наверное, нужно уходить. И тут одно к одному, у меня тяжело заболела мама в этот период, и в конце концов она 1 апреля я ушел из церкви, она 27 числа она умерла. Она уже болела, уже лежала, и умерла в больнице. Очень тяжело болела. И тут у меня как бы все наложилось. И один кризис, другой кризис и так далее. Но это было не случайно, к этому я шел достаточно давно.
Это не кризис веры, это не то, что как у Михаила Баранова, что вы разочаровались в христианстве или перешли в другую какую-то религию. Это чисто внутренний конфликт с епархией.
Нет, нет, я рассматриваю это, когда спрашивают меня, я говорю, что у меня ментальный кризис. Здесь много кризисов наложилось один на другой. И поэтому сейчас, я не знаю, смог бы я работать в греческой церкви, в польской, в румынской и так далее, под другим афором. Я вообще службы не посещал, ни одной службы не посетил, начиная с 1 апреля 2013 года. У меня какое-то отторжение идет вообще к церкви. Церкви к христианству. Так что у меня достаточно более глубокие какие-то вещи со мной происходят. Не просто, не только я вот с конкретной организацией религиозной не сошелся. Мои пути, так сказать, разошлись с конкретной организацией. Нет, дело здесь глубже. Мне, кстати, единственный раз в году позвонил мой бывший друг священник, который сейчас не служит священником, он за штатом, и спросил, ну ты во Христа-то веруешь? Он прям так спросил меня. И я честно ему ответил, я сказал, что, ты знаешь, я не знаю. Я не могу тебе сказать ни да, ни нет. Я знаю, что у меня происходит какой-то процесс переоценки вообще ценностей, переоценки каких-то... Вот я часто думаю, а стоило ли 17 лет жизни отдавать служению в Русской Православной Церкви? Может быть, стоило это потратить более на что-то лучшие годы жизни, собственно говоря, на что-то более для меня важное, нужное. Так что у меня действительно, в отличие от Михаила Баранова, я не могу себя назвать атеистом. Ну да, скорее какой-то, видимо, период агностический такой.
Агностический, понятно. Это, в общем, конечно, очень интимные вещи, которые очень трудно формулировать в словах. Давайте тогда поговорим о непосредственной организации, в которой вы разочаровались, о Русской Православной Церкви. Вы ее изучили, конечно, не на самом верху, но, тем не менее, какую-то, я думаю, суть и структуру увидели и в Тульской епархии. Многие скажут, что Русская Православная Церковь – это вообще не имеет отношения к той церкви, которая существовала до сталинских репрессий, потому что Сталин ее фактически создал с нуля. Новые документы КГБ или спецслужб НКВД, которые сейчас открываются в Украине, в частности, свидетельствуют о том, что просто вся церковь в 40-е и в 50-е годы состояла так или иначе из иерархов, которые сотрудничали со спецслужбами, были под контролем государственной власти. И вот этот контроль сейчас продолжается в разных формах. Вот как вы видите этот союз церкви и государства? Как он проявлялся в вашей епархии? Как он проявляется вообще?
Я думаю, что при всем при том, наверное, было не самое плохое время для верующих. Тогда, когда на них не обращали внимания, от них как бы отстали, это конец Советского Союза, когда это времена Александра Меня, когда взрослые люди, которые не боялись себе испортить репутацию там или карьеру, могли спокойно посещать храмы, и, собственно, преследования верующих как таковых не было, и храмов было немного, и, в общем-то, им запрещено было, церкви запрещено было сближаться с государством. А вроде бы и они не готовы были бы сблизиться с государством, но политика была идеология абсолютно коммунистическая, и никак сближаться они не могли. Хотя среди них были и стукачи, и агенты, которые утверждали тексты проповедей уполномоченных по правам человека, что им сказать сам вона, что можно, что нельзя. И хотя они подавали списки всех тех, кто крестился в КГБ местное, но тем не менее, вот это время оно было более благоприятным для церкви, потому что церковь занималась, собственно, тем, чем она должна заниматься. То есть вопросами спасения души, вопросами богословскими, вопросами литургическими, вопросами чтения святых отцов, проповедью Евангелия. Вот чем занималась церковь. И это было замечательно, это было правильно. Потом возникло такой всплеск, на волне которого и, в общем-то, я пришел в церковь, так я его достал еще. Это как раз начало 90-х годов. Началось все в 88-м, конечно, году, когда вдруг неожиданно разрешили праздновать тысячелетие крещения Руси, а потом это пошло-поехало, особенно после избрания Алексея Редьера патриархом. То есть церковь получила вдруг неожиданно огромную свободу в распространении проповеди, в привлечении новых людей. Тогда же, вот, в начале 90-х, открылся наш вот вуз, который я закончил второй, Свято-Тихоновский богословский институт, он назывался. Появилась масса, разрешено было печатать православную литературу, что невозможно было представить еще при советской власти. Появились труды святых отцов, появились труды западных богословов 20 века, русских, которые там в Париже или издавались, или в Нью-Йорке. То есть волна интереса, огромное количество интеллигенции привлекла тогда. И вот этот период с начала 90-х, условно говоря, нулевых, я думаю, это такой расцвет был, действительно, ренессанс настоящей подлинной церковности. И еще он был в плюс то, что проводил покойный патриарх Редьер очень такую выдержанную политику. Все говорили его, почему вы не высказываетесь, ваше святейшество, о том-то, о том-то, о таком-то политическом вопросе, о таком-то, о таком-то. А он держал дистанцию, очень правильно. Поэтому образовалось как бы два крыла в церкви. Либеральное, с одной стороны, такое демократически либеральное, к которому одно время относили смоленского патриарха Кирилла, который вел слово пастыря, кстати, неплохо вел по Первому каналу. Отец Андрей Кураев, например, Павел Адельгейм, менее к тому времени уже не было. Скажем, профессор Осипов, замечательный питерский историк, священник Георгий Митрофанов, профессор Андрей Борисович Зубов и так далее. А с другой стороны, было такое реакционное или консервативное крыло, которое олицетворяли собой, там, скажем, протоиерей Всеволод Чаплин, протоиерей Дмитрий Смирнов, Даниил Сысоев со своей агрессивной проповедью среди мусульман. мирянин Кирилл Фролов, руководитель так называемой ассоциации православных экспертов, и другие. И вот своей политикой, своим присутствием на посту патриарха Редигер, он как бы уравновешивал эти два крыла. Но после его смерти, когда были огромные ожидания на то, что придет наконец либерал, миссионер, патриарх Кирилл, которого мы все знаем, блестящий оратор, современный человек, современно думающий, мыслящий, которого мы знаем по слову пастыря, который много лет вел эту программу по Первому каналу. Я миссионером был, и вот мы все как бы в церкви думали, что придет патриарх-миссионер. И надежды были огромные, И вдруг вот точка бифуркации такой стала, как я уже сказал, в 2011 году, ну, можете вспомнить, это октябрь, по-моему, да, съезд «Единой России», и вот этот change.
Да, это я помню прекрасно.
И сразу же реакция Всеволода Чаплина на него. Я никогда не забуду эту реакцию. Приблизительно он публично заявил так. То, что произошло, это пример для всех западных либеральных демократий мирной смены власти. И вот тогда я понял, что все накрывается, начинает накрываться медным тазом. Эти слова не были дезавуированы Кириллом. И потом начинается уже протестное движение, потом начинают всплывать вот эти истории с исчезающими, появляющимися часами. История очень скверная про отъем квартиры у священника Шевченко, по-моему, да? Да, с нанопылью. Квартира.
Да, знаю, да, у министра, да, слышу.
Да, но он стал же священником, то есть у своего подчиненного хирурга с мировым именем, который болен был раком, взял человека и отнял квартиру. Причем его интересы на суде представляла какая-то его родственница, которая у него жила.
Да, причем, помню это все, конечно.
Законодательство, она не имела права представлять его интересы, потому что квартиры, сканы остались, по-моему, в интернете, квартира была явно собственностью Кирилла Гундяева. Владимира Гундяева, да, его же зовут Миру Владимир. Потом эта история спустирает, конечно, совершенно скандально. Я просто не выдержал, когда увидел трансляцию суда хамовнического, когда государство вдруг неожиданно взяло и поддержало вот эту вот реакционную, маргинальную часть церковного комьюнити, что называется. И я видел, значит, сидят достаточно знакомые, относительно знакомые мне люди в качестве обвинителей, и для того, чтобы девушку, значит, посадить, они приводят ссылки на решения Трульского собора, того собора, сего собора. И я слушаю, и я понимаю, что они передергивают, что на самом деле в этих правилах сказано совсем о другом. И я сам, я помню, сейчас позвонил Бердите Волковой, одной из адвокатов, вторым был Фейген Марк Захарович, третий был Коля Полозов, и предложил свои услуги в качестве специалиста защиты. И вот я приехал, и я помню, мы сидели очень долго в хамовническом суде вместе. Улицкая была, вот я помню, на ступеньках Навальный сидит, чуть выше меня Людмила Улицкая, Гейдар Джамаль, да, умерший, по-моему, теолог исламский. Очень много известных людей, и я удивляюсь, выхожу во двор, смотрю вокруг и удивляюсь. Кстати, тогда с Михаилом Барановым мы познакомились, с Женей Метой познакомились, это сын режиссера Меты. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, я снимаю вот фильм про Пусси Райт. Он долго его делал, кстати, но наконец сделал, показал на Докфесте Манского. Я выхожу и вижу, что нет ни одного священника, который просто пришел бы для того, чтобы, ну, или заступиться за глупых этих девушек, либо поинтересоваться, что происходит и так далее. То есть никто не дернулся тогда, в те дни, для того, чтобы или разобраться в ситуации, или выступить в поддержку, в защиту, не в оправдании, конечно, абсолютно. Ну, конечно, это действие хулиганское, конечно, было, но явно оно не тянуло на уголовную статью, потому что я читал этот пункт, это, они должны были сорвать богослужение, по идее, перевернуть всю утварь, нанести там какие-то побои людям и так далее. Только тогда можно было привлечь их реально, привязать к ним уголовную статью. Но судья, так сказать, хамовнического суда, по-моему, женщина была, она выслушала прошение, или как это называется на юриспруденции, ходатайство, да, наших адвокатов, то есть адвокатов девушек, о заслушивании Навального, а Навальный знал, помните, одну из девушек, да, поэтому он мог про нее свидетельствовать. Меня, который я уже подготовил конспект для того, чтобы сказать, что то, что говорят мои коллеги с той стороны в этом зале, это абсолютно не соответствует действительности. Они лгут, это ложь. Эти каноны, вообще древние каноны, применять в современном судопроизводстве, это тумачи вообще, это бред совершеннейший. Ну ладно, если они даже их вспоминают, то надо быть честными и говорить о чем эти каноны повествуют? Потому что у меня под рукой двухсломник. Каноны вспомнили.
Ну, Валерий, мы совсем уже в какую-то другую сторону ушли. Пусть стирает. Это, конечно, ужасная была история. Но давайте в общем скажем о том, вот вы пишете мне, что МПЦ превратилось в идеологический отдел администрации. Как это работает?
Это постепенно стало превращаться в такой вот поддержка государством церкви, а церкви, то есть такой... странная симфония власти, она стала превращаться в то, что действительно церковь стала влиять на политическую жизнь в стране. А это быть не может. Вот вы говорите, как это работает. Вот вам пример. По-моему, до сих пор министром юстиции Российской Федерации является господин по фамилии, вы так потом проверьте, Коновалов, кажется. Мой однокурсник, не однокурсник, а он из того же вуза, что и я. У нас те же учителя. Он учился у Александра Леонидовича Дворкина, у профессора, возможно, вы о нем слышали, Александр Леонидович Дворкин, профессор Российской ассоциации центров по изучению религии и сект. Я там тоже был, и с некоторых пор, кстати говоря, занимался позитивной миссией, а вот мой коллега, второй у нас в отделе, занимался как раз борьбой с сектами и культами, что называется. И даже он однажды заметил, сказал, парень молодой, Валерий Владимирович, мне кажется, что Александр Леонидович немножко это самое, перегибает палку. Но у него действительно, у него практически, кроме Русской Православной Церкви и традиционных конфессий, у него все остальные религиозные организации, это секты и культы, которые надо запрещать вообще в судебном порядке. Но это перед... И у меня постоянно люди спрашивают, ну хорошо, РПЦМП – это традиционная религия. Ну там, понятно, мусульмане, там иудеи и так далее. А кто еще не является из религиозных организаций, которых очень много в России, кто еще не является сектой? И вот начинаешь вспоминать, я вот сейчас об этом эти дни оживаюсь, постоянные вопросы такие были, начинаешь вспоминать, что будем ответить этим людям? Ну хорошо, вот старобрядцы у нас есть, они не сектанты, хорошо, а еще кто? И смотришь, и начинаешь заниматься ерундой, говорить, ну знаете, адвентисты седьмого дня, это, конечно, секта, но она классическая. И в конце концов, я заметил, что и на епархиальном уровне нашем тульском, и на высшем уровне борьба с религиозными организациями, которые называются сектами, в этой борьбе объединились церковь и государство. Вы понимаете, в чем дело? И я вот сейчас думаю, а может быть действительно дело в финансовых потоках, которые действительно текут часто мимо Русской Православной Церкви, там другие конфессии, небольшие конфессии и так далее, протекают мимо них. И дело не в том, что секты деструктивны и наносят вред, скажем, семье, личности и государству. А может быть, дело все-таки в другом. Особенно у нас любили ах, центр, это иностранная секта, это не наша. Эта секта имеет, так сказать, религиозная организация, имеет центр в Бруклине, в Нью-Йорке. Ну, понятно, это американцы, это подрыв наших духовных основ, скреп и так далее. Так вот, Коновалов, министр юстиции, является учеником, впрочем, как и я, Александра Леонидовича Дворкина. И он создал при Министерстве юстиции, сейчас не помню, как точно называется, в общем, совет, экспертный совет, который должен определить, вот эта организация религиозная является деструктивной, надо ее запрещать или не надо. И туда вошли очень много людей, основным занятием которых является борьба с религиозными организациями, которые они считают сектами и культами. Вот это конкретный пример сращивания министерства конкретного, вот, Министерства юстиции и Русской Православной Церкви в лице РАЦИРС в данном случае.
Валерий, а вот то, что вы пишете об союзе государства и церкви в агрессии против Украины, это сложный вопрос, потому что как раз церковь старается дистанцироваться от этого конфликта, на виду, по крайней мере.
Ну, я начал над ним работать, и мне бы хотелось даже такую подготовить программу интерактивную с именами, фамилиями, с видео и так далее, под названием «Роль РПЦ-МП в агрессии России против Украины». Нет, там все просто. РПЦ-МП в связке с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата, она принимала участие в попытках подавления событий на Майдане. Вот, например, когда привозили тетушек с востока Украины, это известный факт, их размещали в Киево-Печерской лавре. То есть фотографии, где зафиксированы автобусы с русскими номерами, даже из России привозили тетушек, с российскими номерами. На это время богослужения, пока тетушки там кормились, отдыхали, двери лавры закрывались, и богослужения как бы прекращались по техническим причинам. Потом этих тетушек везли куда-нибудь там на Майдан, в Мариинский парк, где они пробивали головы сторонникам преобразования реформ, противникам Януковича. Церковь активно участвовала в разведывательных действиях. Об этом очень убедительно говорит тот же Стрелков Гиркин, которого вы знаете прекрасно. Он ведь активно говорит о том, что это была спецоперация под названием «Дары волхвов». Привозили в 13-м году так называемые «Дары волхвов», ковчежец такой. Привозили и в Киев, и в Крым. И все это было под патронажем человека, связанного с администрацией президента, православного мецената, как он себя позиционирует, по фамилии Малафеев. Если я не ошибаюсь, его зовут даже...
Константин, да-да.
В его окружении и был Гиркин. Есть фотографии в интернете, где Гиркин, собственно, сфотографирован, как будто бы один из тех, кто сопровождает «Дары волхвов» в Киеве. То есть он был на Майдане, чтобы выяснить ситуацию, что происходит в Киеве. Потом, до этого, «Дары» эти побывали в Крыму для того, чтобы, опять-таки, прощупать почву и собрать разведданные. Возможно ли введение войск российских в Крым или невозможно? Затем, когда диверсионно-разведывательная группа в составе 50 человек, если не ошибаюсь, под руководством Гиркина, вошла на территорию Украины, она и пришла в Славянск, куда они прежде всего пришли? Они пришли в местную церковь. Стоятель этой церкви сейчас сбежал, потому что Славянск освободили украинские войска. Они отсиживались всю ночь, эти 50 человек, на территории прихода, пока, значит, батюшка, видимо, это было уже договорено, не подогнал им еще несколько сотен местных коллаборантов. То есть отряд их увеличился примерно до 400 человек. И помните, первая операция, собственно, это была засада, в которую устроили очень профессионально Гиркин и его бойцы. И они даже не знали, кого они убили, кого они пострелили. А это были высокое начальство СБУ. И там был убит один очень на высокой должности офицер СБУ. И в сети были разговоры Малафеева, Константина Малафеева, с Гиркиным. Когда Гиркин говорит, что мы кого-то сегодня очень здорово пострелили, ребята отработали на 5 с плюсом, но мы не знаем кого. А Малафеев говорит: я узнаю, выясню, доложись о том, что вы сделали Аксенову. Обязательно. То есть действуйте в связке с Аксеновым, который, значит, тогда уже контролировал Крым. Ну, тот самый Гоблин, что называется. Есть... Также перехват СБУ, где идет разговор между руководством ДНР, руководителями ДНР и администрацией, людьми, близкими к Путину, о том, чтобы Гиркин меньше критиковал Путина. Это когда он выступал и говорил: ну, Путин плохой, он нас не поддерживает, не хватает людей, не хватает вот вооружений, мы тут держимся до последнего, но вот нам не присылают и так далее. И причем это публично в Ютубе все выкладывалось. И человек, близкий к Кремлю, ему говорит: ты скажи Гиркину, чтобы он заткнулся и поменьше об этом говорил, потому что им недовольны. Об этом мне сказал, внимание, отец Тихон Сапкунов. Понимаете? То есть в этой связке, оказывается, между церковью, администрацией президента, «Русской весной», Малафеевым, ДРГ, Гиркиным, возникает фигура теперь уже епископа, наместника монастыря Сретенского, которого некоторые называют, ну так...
Духовником Путина.
Да, духовником Путина. Я думаю, действительно, что этот человек является связующим звеном сейчас между патриархом и между Путиным. И он имеет какое-то, я уже не знаю почему, он имеет огромное влияние на Путина. И известно, что в Кремле существует молельная комната, прямо там, прямо в Кремле, молельная комната православная, где совершает Шевкунов литургию, и люди, которые вхожи в Кремль, видели, как однажды Путин забежал по-быстрому, не исповедовался вроде бы даже, не выстаивал долго, так, шел по коридору, зашел, что называется, в домовый храм и причастился у Тихона Шевкунова. То есть Тихон Шевкунов устроил там даже молельный храм, то есть домовый храм Путина в Кремле. И я думаю, что действительно он с ним путешествовал, вот, по-моему, на Валам они вместе ездили. То есть он на него оказывает какое-то очень мощное, сильное влияние. Я не знаю, насколько оно сильно, насколько Путин самостоятелен, но я думаю, что Тихон Шевкунов по воздействию на Путина, он будет покруче, чем даже действующий патриарх Кирилл. Мне кажется, даже Кирилл в чем-то ревнует по воздействию на Путина, этого самого Тихона Шевкунова.
А вот когда вы смотрите, Валерий, на всех этих чиновников, которые приходят на церковные праздники в храмы, крестятся неумело, стоят со свечами, делают вид, что молятся, что вы, какие у вас ощущения от всего этого?
Ощущения, конечно, очень нехорошие, потому что важно понять, что им нужно, для чего это. Я думаю, что чиновники это делают, потому что это модно. Вот это стало модным. Вот сейчас модно быть православным. Я застал времена, когда это было еще не модно. Вот, слава Богу, я какие-то годы в своей жизни, когда я был в церкви, я застал, когда это было не модно. Когда все-таки сказали бы, ну как это, губернатор пришел, там, то, да еще стоит, там крестится, да вы что это? Ну как бы это вообще личное дело, так нельзя, вы что, это как-то нехорошо. А сейчас это модно. Православие как бы пытается сделать некой такой, с одной стороны, идеологией, с другой стороны, вот так, таким как бы такой визитной карточкой. Если православный, значит как бы свой, из своей группировки. Но я думаю, что это люди, вот, которые под Путиным, делают это из-за того, чтобы... Ну вот почему играют в хоккей с Путиным ночью? Но я не думаю, потому что всем так нравится хоккей. А для того, чтобы быть возле Путина, правда же, да? Поддаться, там, шайбу пропустить и так далее. Хозяину хорошо, вроде как, приятно, ну и нам тоже. Мне кажется, и здесь тоже такой тренд, понравится хозяину. Но сам Путин, мне кажется, как я думаю, у него более, поскольку над ним никого уже нет, как бы над ним уже все, он царь и бог. Вот он действительно посещает ОФОН. Есть моменты, когда это не публично происходит. Вот он лично ездит там куда-то в Оптину пустынь. Вот он лично какой-то храм посещает, к какому-то старцу едет и так далее. И мне кажется, что у него проблема, мне кажется, стоит в том, чтобы оправдать то, что он делает как президент страны. И то, что он делал в Питере в свое время. Мне кажется, он хочет, чтобы ищет как бы душевного равновесия, индульгенции, чтобы ему вышел патриарх там или старец, тем более, это еще лучше. А Афонский так вообще замечательно и сказал: Владимир Владимирович, все, что вы делаете, это правильно, это на благо России, мы за вас тут молимся, и даже не сомневайтесь в том, что вы что-то делаете не так, в том, что вы делаете что-то неправильно, все вы делаете правильно, это... Всякая власть от Бога, вспомнит еще апостола Павла, да? Всякая власть от Бога, нельзя противиться власти. Если вы президентом столько лет, значит, это провидение, значит, это промысел Божий. И даже не думайте. Мне кажется, он, не будучи глубоко верующим, не разбирающимся в православии человеком, на мой взгляд, он ищет каких-то... Ну, занимается психотерапией, как он может. То есть он занимается самооправданием. Оправданием того... что он делает. Все-таки совесть есть у каждого человека, и почему и исключить то, что совесть есть у Путина, и что она может иногда чего-то ему говорить, или болеть у него может. И ему действительно нужно, чтобы кто-то с ним поговорил, и кто-то убедил его в том, что то, что он делает, все это правильно. А все остальные, мне кажется, просто для того, чтобы быть в тренде.
Нашим гостем был тележурналист, бард и бывший миссионер Валерий Отставных. Следующий сюжет программы «Культурный дневник» посвящен людям, которых Русская Православная Церковь категорически осуждает. Венгерский писатель Адам Надежди посвятил геям и гомосексуальности книгу «Толстокожая мимоза», которая вышла в переводе Вячеслава Середы в издательстве Ивана Лимбаха. Моя коллега Ольга Серебряная прочитала эту книгу и поделится своими размышлениями.
Недавно мне посчастливилось побывать на многодневный день рождения вечеринки в Милане. Гостей было не то 30, не то 40, то есть их было много. Не все дошли до групповой экскурсии по крышам дома, не все увидели с крыши собора вид на соседний торговый центр, на поднебесной террасе которого нас ждал обед. Не все покатались на приватном трамвае, где две прекрасные девы разливали кому просекко, а кому шприц. Я произношу это слово в немецкой транскрипции. Россияне, если верить Гуглу, неизменно пьют «сприц». Потому что напиток это все же австро-венгерского происхождения, и я собираюсь рассказать о книжке, да и не о книжке даже, а о сборнике эссе венгерского автора. Так вот, эта многодневная день и ночь вечеринка была во многом гей-вечеринкой, потому что мы праздновали юбилей дорогого друга, который почему-то, мы не знаем почему, в далеком детстве ощутил себя геем. Для собравшихся эта тема была не особенно важна. Доминировала дружба, давно завязавшаяся между присутствовавшими благодаря несравненному уму и обаянию именинника. Но фактически собрание получилось все же в основном гейским, что, впрочем, не помешало нам в последний день образовать партикулярную обеденную компанию, где стрейтов было на одного человека больше, чем геев, как не преминул заметить один из участников геев. В общем, даже в таком изложении все это звучит отвратительно. В конце концов, когда ты сидишь за праздничным столом, какая к черту разница, геи или стрейты твои сотрапезники? Адам Надежди, о книжке которого я хочу рассказать, тоже так думает. Но если внимательно всмотреться, то и он находит причины анализировать сексуальные предпочтения гостей тех или иных вечеринок. Скажем, в сборнике есть эссе, посвященное свадьбе венгерского знакомого, живущего в Великобритании. Оно называется «На голубом бракосочетании», и там тоже речь идет о длинной вечеринке по поводу, собственно, свадьбы. Хотя Надежди пишет даже не о свадьбе, в полной мере доступной гомосексуальным гражданам Соединенного Королевства с 2014 года, а о церемонии заключения civil partnership, гражданского партнерства. Я сама на такой церемонии присутствовала, и тоже в Великобритании, причем одним из брачевавшихся, как вы уже догадались, был тот самый человек, который устроил нам эту незабвенную день и ночь вечеринку в Милане. Надежди пишет об этой свадьбе с одной целью, чтобы показать, что геев мало. И показывает он это просто.
Мой друг, который, как было сказано, знал Руди еще по университету, с характерной для него наивностью поинтересовался у рядом сидящей пары. А где вы познакомились с Руди или с Лаэшем? Те молча переглянулись и уставились в тарелки. Я с Руди не знаком, только он, кивнул старший из них на своего партнера. Ах, так, продолжил мой друг непринужденный треп. Ведь именно в этом и заключалась задача в непринужденном общении. И откуда? Не имеет значения, ответил партнер. Мы встречались с ним раньше.
Ну, то есть с Руди у этого товарища был когда-то роман, но это не помешало Руди позвать его в компании нынешнего партнера на свадьбу. «А почему?» – спрашивает Адам Надежди, затесавшийся в эту компанию просто потому, что его нынешний партнер знает Руди еще с университета. «А потому», – отвечает он, – «что геев так мало, что, познакомившись с одним сильно тебе симпатичным, ты не теряешь с ним связь, даже если тебе ради этого приходится присутствовать на его свадьбе с новым возлюбленным». Экс-любовники остаются для геев значимыми другими и после окончания романа. Здесь Надежди усиленно проводит разницу между натуралами и гомосексуалами.
Вы, уважаемые дамы и господа натуралы, встречаете на своем пути сотни потенциальных партнеров. Вам даже и напрягаться не нужно. Достаточно посмотреть на одежду, чтобы выбрать женщину или мужчину. Кто вам по душе?
Я бы на это сказала, что это только вам так кажется, мой дорогой господин Надежди. Но при всей моей правоте прав и автор. Попытайтесь припомнить гетеросексуальную свадьбу дорогим гостем, на которой был бы бывший любовник невесты. Максимум, что мне приходит в голову, это моя собственная свадьба, на которой в качестве тамады допустили мою первую любовь, неразделенную, впрочем. Да и то многие были фраппированы. Вторым тамадой, кстати, был гей. Словом, Надежди прав, в этом его первый пункт. Нас, то есть их, геев, мало. 1 на 25. Каждый четвертый из 100.
Как показывает международная статистика, во всем мире каждый год рождается стабильное количество гомосексуалов – 4%, каждый – 25%. Количество учащихся в классе в наше время около 25, так что на каждый класс приходится один школьный гей или школьница-лесбиянка. Про эти 4% я прочел где-то, еще будучи гимназистом, и потом с изумлением разглядывал своих одноклассников, пытаясь определить, кто из них такой, пока до меня не дошло, что я ищу напрасно, потому что этот человек – я.
И еще интересно, мне было как женщине, как они эту свою редкую идентичность выстраивают. Поясню, почему меня это интересовало. Мне в жизни часто нравились геи, в том числе и в романтическом смысле. Естественно, они свое гейство скрывали. И по одной причине. В таких обществах, как российское, женщине, которая изнутра своего ненавидит мачо, трудно не влюбиться в гея. Их мало, как сообщил нам Адам Надожди, только 1 на 25. Но тут я должна просить автора, чтобы он тоже вошел в мое положение меньшинства. Даже с прибавлением редких немачо-натуралов, большинством среди немачо оказывались геи. Мне лично всегда было обидно, что в литературе описание бесконечно печальных любовных разочарований, подобных моим, не представлено. И вот спасибо Адаму Надожди, я отомщена. В одном из текстов этого сборника он интервьюирует приятеля гея, у которого были отношения с женщинами. У самого Надожди они тоже были, он отец двух дочерей от гетеросексуального брака, но предпочитает об этом не распространяться. А может, герой его интервью, которое я собираюсь процитировать, Отто, и есть сам автор. А разговор там такой. Между двумя мужчинами спрашиваемый исповедуется Надожди.
Мы были однокурсниками в политехническом университете. Гита была девица в очках, ухоженная и холодная, положила на меня глаз, и однажды во время зимних каникул вместе с несколькими сокурсниками приехала к нам в ВВ, где обнаружила, что мы, по тогдашним понятиям, семья зажиточная, не в пример ее родственникам, обедневшим из бывших дворян, что, наверное, тоже имело значение. Были в ней и снобизм, и ум, и элегантность. А когда дело дошло, наконец, до постели, то она оказалась девственницей. Иисус Мария, именно мне пришлось лишить ее девственности».
То есть на всю оставшуюся жизнь образом мужчины для Гитты стал гей, который не испытывал к ней никакой страсти. Но зато и не мачо, который ведь и убить может, если что не так. Что пережила Гитта, остается за кадром, но есть финальный, через десятки лет, стоп-кадр апофеоза этой истории. Гитта сейчас живет в Бразилии и иногда приезжает в Венгрию. В Будапеште и происходит встреча героя этого интервью Отто с ней.
Недавно, когда она приезжала в последний раз, я встретился с нею в кафе и рассказал обо всем, что скрывал от нее 25 лет назад, во время наших с ней отношений. Она всплеснула руками и крикнула: «Так ты гомик!» Все взгляды, конечно, на нас. Я чуть не провалился. Разумеется, она это не нарочно сделала, просто привыкла, что в Бразилии можно кричать по-венгерски все, что угодно. Но я получил по заслугам.
Адам Надожди, известный в Венгрии лингвист и переводчик, хочет в этом сборнике объяснить обществу, то есть нам, натуралам, что они, то есть геи, ничем особенным от нас не отличаются, кроме того, что любят, сами не знаю почему, людей своего пола. Для этого он рассказывает несколько житейских историй, герои которых, обыкновенные люди, взвесив все эмпирические данные, приходят именно к такому здравому выводу. В одном таком эссе Надожди вспоминает, как пожилая дама-домоправительница, тетя Янка, приходит к нему в квартиру, а там живут два гея, приходит по делу и, осмотрев все то, что предстает ее взору, вопрошает: «А где происходит спанье?»
«Я был ошеломлен. Сказать ей, что это ее не касается, это наше личное дело. Но с пожилой дамой так говорить не принято, да и в словах ее не было ничего оскорбительного. Кровати в большой комнате не было, а она знала, что в квартире всего две комнаты. Но все же хотела услышать подробности, сделать вид, будто я оглох. Я решил сказать правду. Мы в той комнате спим, на двуспальной кровати. Хотите взглянуть? Ой, что вы, я и так отвлекла вас. Мне пора, надеюсь, вам будет здесь хорошо». И ушла.
Ничего облегчающего в этом ее уходе не было, потому что автор долго воображал, как она представит этот диалог остальным жильцам. Скажет, что да, пидорасы, как мы и предполагали. Но жизнь расставляет все точки над «и». Через некоторое время друг, то есть муж Надожди, умер, и соседи выразили соболезнования. Значит, признали? Конечно, все эти эссе – борьба за признание, и ради этой благой цели вызывается свидетельствовать даже Пётр Эстерхази, один из лучших венгерских писателей второй половины XX века. Эстерхази, будучи либералом, брачное равноправие всегда поддерживал и выступал соответствующими речами в печати и на гей-прайдах. Но когда слова Эстерхази попадают в гейский оборот, получается следующее.
Вот недавно прочел, например, что думает о геях верующий католик, отец четверых детей, который не один десяток лет живет в освященном церковью браке.
Эстерхази часто и с удовольствием описывал свою семью в романах и эссе. И последнее, что об этой семье можно сказать, это то, что ее смысл хоть как-то связан с католической церковью. Трудно представить себе Эстерхази выступающим против разводов, абортов и контрацепции, тогда как католическая церковь по-прежнему против всего этого. Как и против гей-браков, естественно. Но борьба за признание, когда ведешь ее многие годы, заставляет вступать в тактический союз даже с тем, что в широком смысле противно твоим убеждениям. Если брак – это благо, которого надо добиться, то можно на время забыть обо всех его недостатках. Радикальная позиция по отношению к браку, которой можно было бы ожидать от гей-сообщества после сексуальной революции 60-х, гей-сообществу в основном не близка. Да и сам Адам Надожди – кто угодно, только не радикал. В этом смысле забавно читать, как в одном из интервью «Надожди» переводчик Шекспира на венгерский сетует на консерватизм венгерской публики, не желающей слышать в театре Шекспира в современном переводе, потому что для них это не Шекспир. Классическим переводом шекспировских пьес в Венгрии считается перевод великого национального поэта Яноша Ароня, сделанный в середине XIX века.
«Меня обвиняли в том, что я меняю текст. Были люди, которые говорили мне, но ведь в оригинале сказано так, и начинали цитировать перевод Ароня. Мне приходилось напоминать им, что оригинал написал все-таки не Ароня, а Шекспир».
Здесь стоит напомнить самому Надожде, что если брак и представляется сегодня кому-то институцией желательной и, в общем, положительной, то, конечно же, не благодаря католической церкви, а исключительно вопреки ей. С другой стороны, надо понимать, что цель этих эссе Надожди во многом противоположна тому, чего он хотел добиться новыми переводами Шекспира. У Шекспира ему важно было вернуть реалии оригинала зрителю, так, чтобы старый венгерский перевод, давно ставший классикой, не затемнял сути происходящего в пьесе. В эссе о геях и гейскости он, напротив, старательно создает впечатление нормальности гейской жизни, как бы погружая ее в достопочтенные реалии домашней жизни XIX века. Даже слова, стоящие в подзаголовке книги «Мелегек» и «Мелегшег», по-русски их решили не воспроизводить, дав подзаголовок другую фразу, в среде радикальных борцов за права считаются уже неприличными. По-русски это буквально «теплые» и «теплота». Именно такое обозначение гомосексуалов, пришедшее из немецкого еще в XIX веке, закрепилось в странах Центральной Европы. Оно, если сравнивать с русскими расхожими словами, совсем даже не оскорбительное. Но активисты считают нужным бороться и с ним. На одном из ежегодных гей-прайдов в Праге распространяли даже футболки с цифрами 36,6, имея в виду, что температура тела у теплых, или по-чешски теплоушей, такая же, как и у гетеросексуалов. Тем не менее, подзаголовок у «Надожды» при всей его непередаваемости на русском оказался очень точным. Это именно что теплая книга, с героями которой тут же хочется познакомиться, посидеть и выпить чаю, а у автора прослушать курс лекций по лингвистике и задать ему много разных вопросов, никак не касающихся равноправия геев. И для стран Центральной Европы это, пожалуй, самый правильный подход. Общество там в большинстве своем относится к гомосексуалам с предубеждением, однако о словесной и физической агрессии, которую мы наблюдаем в России, речи, конечно же, не идет. Агрессора замерить невозможно, а вот молчаливому предубеждению как раз лучше противостоять, рассказывая нормализующие житейские истории. Например, такую, самую мою любимую в этом сезоне. 40-летний экономист Шандер, гей, понятное дело, вырастив детей, развелся с женой и переехал работать из Будапешта в провинциальный городок, где стал искать знакомств. Через некоторое время ему посоветовали охранника Йожу, который по всем внешним параметрам ему подходил. Единственной странностью было то, что Йожа был свободен после 5, но только до 6 вечера, потому что ему надо было успеть на последний автобус, идущий до его деревни.
О деревне своё, красивом собственном доме, о жене и троих прелестных детишках, двух девочках и одном мальчике, он говорил с гордостью и показывал фотографии. Все это происходило уже в постели после продолжительного полового акта. С некоторым изумлением он выслушал историю Шандера о том, как они с женой охладели друг другу, о том, что у нее был мужик, и ты это знал, что они, ликвидировав семейный бивак, так вот запросто разбежались, жена к любовнику, дети на съемные квартиры и в общежитие, Шандер сюда, в город Зе.
Изумление Ёжа, как объясняет дальше с мягким юмором Надожди, объяснялось полной невозможностью для необразованного деревенского работяги представить себе ситуацию, в которой свой сексуальный индивидуализм можно было бы противопоставить групповой деревенской сплоченности. В деревне человек без дома, жены и детей ничего не стоит, поэтому, чтобы не зарубить как-нибудь топором всю свою прекрасную семью, Шандер раз в две недели встречается после работы с мужчинами, а потом едет умиротворенный к жене и детям, и никакого иного сценария собственной жизни представить не может. В конце концов, семейная жизнь – это же не о том, спят ли родители друг с другом, а о том, что они вместе несут расходы, вместе завтракают и спорят, кому на этой неделе мыть балкон. Представляю, как потешались бы над этой историей участники многодневной день рождения вечеринки в Милане, приди мне в голову ее рассказать. Причем смеялись бы и геи, и стрейты, потому что лучшей истории об абсолютной ненормальности нормальных людей просто не придумать. В общем, каждый по-своему ненормален, говорит в своей нормализующей книге «Надожди». И эта истина пришлась бы по вкусу всем приехавшим с разных концов Европы в Милан, чтобы выпить за здоровье друга именинника. Печально только то, что никому не пришло бы в голову устроить такую вечеринку в России. Там времена для нормализующих баек давно позади. Или, будем надеяться, еще впереди. Может, книжка «Надожди» их наступлению поспособствует.
О книге Адама «Надожди» толстокожая мимоза рассказывала Ольга Серебряная. Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.